так долго искала, сокровищ на этой земле. Кое-что находила, что-то теряла, так было в жизни моей. Сокровища я все ценила, все те, что приобрела. Пока драгоценную чудо-жемчужину я наконец не нашла. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. По этой земле под грузом греха тяжелым жила, не знала сама, что ждала. И вот по земле проходя, не радуясь благам своим, вдруг на дороге, встретив Христа, Он стал богатством моим. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая. Все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своею кровью приобрел, на кресте страдая, за меня страдая. Самая большая, все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Больше мне не нужен этот груз. Ты моя жемчужина, Иисус, самая большая, самая большая. Ты моя жемчужина, Иисус, сердце замирает. Все сейчас свое я отдаю, тебя приобретая. Но ведь это ты меня нашел и своею кровью приобрел, на кресте страдая, за меня страдая.
Мне очень понравилась ваша церковь. Время экономит. Когда заходишь, сразу же хвалят, как у вас все хорошо. Поэтому гостям не надо ничего говорить, как у вас все хорошо. Я единственно думал, что эта половина только для сестер находится, но два брата разрушили это, потому что я утром смотрел, братья только на эту сторону, а сестры отдельно. И это для меня была новость хорошая. Я не мог вспомнить, когда у вас был последний раз, но помню, что здесь еще только были стены, все очень в таком хорошем состоянии, в стройке. Поэтому слава Богу, что есть. Хотя и тот зал, где вы проводили богослужение, тоже был достаточно уютный, неплохой. Мне хотелось передать привет от трех городов, где нам приходится совершать служение: Шатура, Рошаль и Егорьевск. Не знаю, как вы, но два месяца этих три города, где проходят богослужения, очень настойчиво молились о Протвино. Молились о церкви, о людях, которых вы приведете. Не знаю, чувствовали вы эти молитвы или нет, но каждую субботу в наших этих в трех городах, в Егорьевске, в Шатуре и в Рошале, во время богослужения утреннего совершались молитвы, что Бог благословил вашу церковь. Как благословил, мы уже чуть по-другому посмотрим. Но мы знаем, что у Бога нет ничего случайного. И я знаю, что Бог делает чудеса. Даже в начале субботней школы мне вдруг звонок, но я думаю, все, кому надо, знают, что в 10 часов на богослужении звонить не будут. Но я все-таки вышел. Ну, в одном из городов пришел к нам на богослужение пятидесятник по юридическому адресу, но не по фактическому, в интернете. И там, конечно же, нас не присутствует. Он нашел адрес пастора, телефон. Я, говорит, понимаю, говорит, что так, но я все-таки хотел бы к вам попасть. Ну, я ему сказал, где мы находимся, поэтому посмотрим, какое будет впечатление. Мы иногда не знаем, как Бог отвечает на наши молитвы. Мы иногда не знаем, то, что мы делаем, приносит ли пользу. Но Господь говорит: творите великие чудеса. В нашей жизни есть то, что нам нравится, и есть то, что нам не нравится. Есть те люди, кого мы любим, и есть те люди, таких нету. Вы знаете, в Новом Завете, мы говорим сегодня про Новый Завет, есть одна книга, которую очень любят многие христиане. Один из комментаторов Нового Завета назвал это венец всех посланий апостола Павла. Немецкий богослов, теолог, к сожалению, его нет, он жил в 60-е годы, 70-е, он говорит, это жемчужина всего Нового Завета. Есть много других высказываний про эту книгу. Вы уже догадались, это одно из посланий апостола Павла, ну, не галатам, не римлянам. Один из авторов «Введения в теологию» учебника, который является одним из основных даже в наших адвентистских учебных заведениях, хотя он не адвентист, он называет это Альпы, как среди гор, он когда-то совершал путешествие в Альпы, говорит, и он говорит, для меня Альпы самые красивые горы, но это, конечно, очень дискуссионный вопрос, но он говорит, это Альпы в Новом Завете. Многие исследователи говорят, это книга, которая лучше всего описывает, какие должны быть взаимоотношения между мужем и женой, какие взаимоотношения должны быть в церкви, какие отношения должны быть в церкви к государству и семье, к тому обществу, в котором находится семья. Эта книга была написана приблизительно в 60-61 году, одновременно с двумя другими посланиями. И этот человек, который нес три послания, его называли Тихик, он нес три послания. И одно из этих посланий, о котором мы хотели бы сегодня с вами коротко остановиться. Я верю, вы уже все угадали, какое это послание. Тихик нес три послания. Интересно, что одно послание было написано еще для информации. Эти три послания были написаны апостолом Павлом в тюрьме. Тихик нес послание к Филимону, Колоссянам, и сегодня мы хотим говорить с вами о городе Ефес. Первоначально в самых древних рукописях, Ватиканском и Синайском, в первых стихах города Ефес не находилось. Это было безликое послание, которую апостол Павел написал, не адресовал конкретно кому-то. И одна из копий попала в город Ефес. Но позже во всех древних манускриптах и даже в Ватиканский, Синайский было в скобочке вставлено в Ефес. Столица Малой Азии. Город Ефес – это был любимым городом не только апостола Павла, но еще одного любимого ученика Иисуса Христа. И в следующую субботу я буду говорить на тему проповеди будет, были ли все-таки у Христа любимые люди. Вы знаете, я вам докажу, что были. Но почему они были любимые? И у нас есть возможность стать такими же любимцами в церкви. Как бы это ни смешно нам не звучало. Но сегодня мы говорим про Ефес. Апостол Павел 3 года проповедовал. И кажется, находясь три года в этом городе, почему бы апостолу Павлу не написать еще одно из таких посланий, которые у нас есть, или галатам, или римлянам, или евреям. У нас галатам 3 месяца изучали, как только начали римлянам. Все дружно у нас в прошлую субботу в общине согласились, а мы что-то так и не поняли, все-таки галатам, все-таки к чему мы пришли, к одному, другому или третьему. И вот кажется, апостол Павел 3 года больше всего в одном городе пробыл, где все знают, все понимают. Ему надо было бы еще какое-то такое вот, как галатам, к римлянам или евреям по святилищу, чтобы действительно потом еще тысячелетия люди рассуждали, что же он подразумевал под тем или иным термином. Но вы знаете, удивительно, послание в город Ефес и к другим церквям, находящимся в Малой Азии, апостол Павел избирает самую простую тему – во Христе. На языке оригинала 35 раз это словосочетание «в Нем», «в Иисусе», «во Христе» встречается, в синодальном 22 раза. В переводе Михаила Петровича Кулакова, это для вас задание, посчитайте, сколько встречается эта фраза. Чаще всего, очень просто по-детски, «в Иисусе». Церковь, которая 3 года лучше всех других церквей слушала, и мы не побоимся этого сказать, об этом Эллен Уайт пишет, лучший евангелист, лучший миссионер, лучший апостол, который практически всю Европу евангелизировал, написал половину Нового Завета. И в ту церковь, в которой были Иоанн, который видел Христа, эту церковь посещали многие другие визные деятели, и апостол Павел вдруг пишет самую простую тему в Иисусе, в Нем. Давайте мы начнем читать с 1 стиха. Послание к Ефесянам, оно делится на 2 части, с 1 по 3 главу и с 4 по 6 главы. С 1 стиха Павел, волею Божией, апостол Христа Иисуса, святому и пребывающему верным во Христе Иисусу народу Божию. Я читаю в переводе Михаила Петровича Кулакова, Института перевода Библии. «Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Мы не будем останавливаться, какие они были святые, идеальные, неидеальные. Мы с вами это все проходили, когда изучали послание в город Коринф. Я верю, что вы внимательно изучаете уроки субботней школы и не приходите ко второй части, а приходите к 10 часам утра». Дальше он пишет очень по-простому. «Прославлен да будет Бог, Отец Господа нашего, Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением небес. Еще до основания мира Он избрал нас во Христе». Когда мы изучали Галата, мы прекрасно разбирали, что такое освящение, что такое оправдание. Оправдание – то, что Бог сделал в прошлом независимо от вас и от меня. Освящение – это то, что идет после принятия веры, праведности. И здесь апостол Павел, город Ефес, пишет, оправдание в прошлом, независимо, какими мы были, хорошими или плохими, Бог избрал нас. Для чего? Чтобы быть нам святыми и безупречными. И очень интересная фраза, своей праведностью, чьей? Чтобы быть безупречными перед Ним в любви своей Он предопределил усыновить нас через Иисуса Христа по благому расположению воли своей. Много лет назад в Заокске, когда мы еще проживали, на ночь из детского лагеря христианского по адвентистским семьям брали детей, которые приезжали из детских домов. И как-то к нам попался парнишка, он был приблизительно ровесник нашему сыну Марку, и мы с ним беседовали, разбирались, как у них жизнь. Он из образцового тульского дома, где все идеально, каждый год их водят в Италию на 30 дней отдыхать. И когда он рассказывал, что в прошлом году они смотрели футбольный матч, как Милан играл, у нас Марк закипел: ну вы, ребята, круто живете. Для нашего сына побывать в Италии, посмотреть, как футбольная команда Милан играет, ну он фанат спорта, как бы все это было немыслимо что-то, вот из детского дома. Ну, конечно, не все детские дома такие, вы прекрасно понимаете. Но когда мы с ними беседовали, как-то с ребятами я спрашиваю: а какая у вас самая большая мечта в жизни? Один из них: в Заокский на Рождество попасть. Подарки дарят. Второй: да нет, говорит. Дядя Вася, вы же знаете. Я говорю: что я знаю? Ну вы знаете, о чем мы мечтаем. И говорю: о чем же вы мечтаете? Чтобы какая-то семья, у которых мы ночуем, оставила у нас навсегда. Вы знаете, я был пораженный. Дети из хорошего дома детского, где все идеально, каждое лето возят на целый месяц в Италию. Немыслимо для многих простых мальчишек на футбольный матч посмотреть, как итальянская команда Милан очень известно играет. Но у них простая мечта – иметь отца и мать. Однажды я проводил неделю возрождения в городе Тольятти. Возвращаясь из города Тольятти, подъезжая к Москве, часа полтора-два оставалось, вдруг женщина, с которой мы вечером беседовали о Боге, стала мне как исповедоваться. Я говорю: подождите, я говорю: не батюшка, мне не надо, нет, вы послушайте. А я, говорит, хочу что-то рассказать. И она рассказывает свою трагическую судьбу, говорит: мне так хочется стать маленькой девчонкой, мне так хочется перестать быть взрослой, говорит, мне так хочется прибежать к маме, обнять, поцеловать, поплакать. Я говорю: что у вас мать умерла? Да нет, говорит, она живая. Но я ей как слово скажу, она говорит: это ты виновата, что муж ушел, это ты виновата, что сын наркоман, это ты виновата, что работу потерял, это ты виновата, что у тебя проблемы, это ты виновата. А мне, говорит, некуда бежать. Мне хочется кому-то просто, как девчонкой, прийти и то, что у меня накипело, передать. Самое большое чудо, о котором пишет апостол Павел в город Ефес. Он определил, когда мы еще были грешниками, путь, как мы можем стать усыновленными детьми. Он, говорит, усыновил нас. Когда проходит усыновление, самое большое чудо во Вселенной – это крещение. Когда человек принимает крещение, он становится реально Детем Божьим. Нам, дорогие братья и сестры, и молодым, и людям старшего возраста, независимо от образования, национальности, места жительства, нам всем необходим Небесный Отец. И я скажу, если кто-то еще не сделал этот самый важный шаг в жизни, не медлите. Апостол Павел говорит, это самое большое чудо. Первый век, рассвет греческой культуры. Как ни странно, Греция потеряла военную свою мощь. Они перестали существовать как могущественное царство. Но та культура, которая была, язык, привычки, они даже римляне не смогли этому противостоять. Начиная с греческих философов, Сократа, Платона, Аристотеля, многих других людей, у всех был один вопрос. Может ли что-то здесь временное объединяться с вечным? Потому что греческие философы, они понимали, в их понимании космос вечный. Но на Земле трава увядает, человек умирает. И многие философы задавались вопросом: ну неужели так, если здесь на Земле все временное, все умирает, а звезды, вселенная, как они понимали, вечная. Ну, должно быть что-то, что объединяет. И, конечно же, впоследствии Августин это более классически развил. И до сих пор они понимали, если кто-то говорил «идея», то святой Августин сказал, это душа, частица, что-то в нас живет. Апостол Павел за много до Августина, он открывает ответ на этот вопрос. Что нас объединяет с вечной вселенной? В 10 стихе мы читаем, вообще в книге послания в Ефес, 1 главы, 10 стих, это основной, центральный стих. «Дабы через него осуществить, когда исполнится времена, свое намерение, воссоединить все сущее в небесах и на земле под главенством Христа». Апостол Павел пишет, Иисус Христос, через Него, Бог вечное, которому не будет конца, объединяет с этим временным. И у нас есть возможность в этом участвовать. Принимая крещение, человек становится Детем Божьим. Из временного, грешного, греховного, то, что умирает, он получает статус другой. Он объединяется с вечным. И это чудо. Чудо, которое многие не могли понять. И апостол Павел преклоняет колени, я не буду читать подробно следующие стихи, он молится, чтобы эта тайна была открыта. Открыта другим, кто его окружал. Во Христе мы сегодня имеем возможность соединиться с вечным. Еще здесь один такой маленький как бы вопрос или рассуждение. Почему нам так важно понимать, что Христос, Он объединяет временное с вечным? И Он глава не только Вселенной, но и нашей Церкви. Потому что если я это понимаю, когда я пришел в субботу на богослужение, для меня без разницы, кто будет проводить субботнюю школу, кто будет петь, кто будет проповедовать, кто будет молиться. Почему? Потому что я пришел в церковь, где глава Христос. И Христос, сегодня присутствуя здесь, Он дает мне возможность соприкоснуться с вечным, невидимым миром, который наблюдает над нами, смотрит. И если я это понимаю, вы знаете, во мне что-то другое должно происходить. Но очень быстро апостол Павел меняет свой тон послания. Мы не будем читать во первой главе, последняя часть, здесь очень красиво написано «Песнь восхваления Богу». Это первая глава с 15 по 23 стих. Одни называют это песню, другие говорят молитвой ходатайственной, где апостол Павел молится, чтобы открылась благодать, дарованная во Христе всему миру. Он не только довольствуется тем, что он получил эту благодать, и мы чуть позже скажем, здесь послание в город Ефес говорится о двух благодатях. Благодать о спасении, о прощении грехов и благодать, которую Бог почему-то только избранным дает. И я не знаю, как посчитать, сколько в Протвино здесь в зале получили эту благодать, но вы сможете легко ответить в конце, сколько получили. Только вы не себя оцените, не брата, сестру, потому что мне всегда легче оценить, жена моя получила этот дар или не получила. Поэтому у нас в церкви больше всего специалистов оценивать, кто что умеет делать и кто не умеет. Но во второй главе апостол Павел использует термины, которые, ну, не совсем, может быть, этически или оправданы. Он называет святых людей в городе Ефесе, которые были избраны по воле Божьей, были крещенные, усыновлены, обрели небесного Отца, но он их называет мертвыми. Вы люди суеверные или нет? А все-таки цветочки на праздник родным покупаем мы счетное или нечетное количество? Я не буду дальше расстанавливаться. И много других. Мне кажется, в плену суеверия иногда эта книга не для наших православных, как мы говорим, написано, а для адвентистской церкви надо еще много перечитать, как бы забыли какую-то вещь, все-таки вернуться за часами или за зонтиком, или еще. Я не буду говорить, конечно, не все, но апостол Павел называет святых, избранных людьми, выговорит мертвые. Но очень хорошая весть. Он называет мертвыми в прошедшем времени. Он говорит, до Христа вы были мертвые. Вы были мертвые до греха. Вы были в преступлениях, в грехах ваших. Вы были мертвые. Какую бы ни вел человек нравственную жизнь, если он не принял Иисуса Христа, согласно теологии Нового Завета, он духовно мертвый человек. Он не сможет соединиться с этим вечностью. То, о чем мечтал каждый смертный, начиная от Сократа, Платона, Аристотеля до наших дней. И особенно в 16-17 веке философы очень серьезно над этим рассуждали. Мы без Христа мертвые. Сегодня, конечно, много есть путей, как мы можем решить этот вопрос. Но первая глава, апостол Павел очень просто говорит. В Иисусе. Есть очень потрясающий детский рассказ, вы, наверное, много раз его уже слышали, когда папа был очень злой на дочку, с которой приходилось оставаться. Дочка была непоседой, и однажды папа разозлился, разрезал политическую карту мира. Перемешал, тогда не было мозаик, это были 80-е годы, пока ты не соберешь, ко мне не является. Но буквально через какое-то время девочка к нему пришла в кабинет. Отец разозлился, девочка пыталась что-то сказать, он девочку схватил за руки, тащит, я сейчас тебе дам. И когда ушел, он с ужасом в детской увидел, что политическая карта мира собрана. Здесь люди чуть старшего возраста. Они прекрасно знают, что советское правительство очень переживало, чтобы люди не только знали, но и помнили и изображения вождей. И на многих картах, когда печатались, с обратной стороны были портреты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Ленина и других вождей революции. Дочка, отец говорит, как ты могла все это собрать? И вы уже, наверное, догадались и слышали этот пример. Дочка говорит, папе, она тебя была такая злая, я эти листы по всей комнате бросала, свою злость. Но когда вдруг я увидела изображение лица, мне, говорит, легко было собрать лицо, и потом была карта. В нашей жизни у нас много есть вопросов. Но если мы принесем к Иисусу, Иисус готов распутать самые сложные эти клубки нити. И об этом апостол Павел пишет. Придите к Иисусу, вы были мертвы во грехах. Да, он пишет дальше. Вы благодатью Божьей спасены. И пишет в прошедшем времени. Как это ни странно. Не в будущем будете спасены, не на каких-то условиях. Он говорит, вы спасены благодатью в прошлом, потому что вы стали детьми Божьими. Когда человек принимает крещение, он становится детем Божьим, он получает это спасение. Но вот здесь, вы знаете, для не всех, не всем это было понятно. Было непонятно, сложно то, что не все понимали простую истину. И в 13 стихе. А теперь во Христе Иисусе вы, те, кто когда-то были далеко близкими, стали через кровь Иисуса Христа. Это не могли понять даже новоапостольская церковь. Как это так? Язычники. На каком основании? Варвары. Или римляне. И вы знаете, сколько было дискуссий, и мы это в уроках субботней школы изучали. Это никак не могли они понять, почему кто-то еще к нам. И как он может вместе с нами быть? Самое большое чудо в нашей церкви, что мы, кем бы мы ни были, кому мы не принадлежали по образованию, по месту жительства, по национальности, по культуре, по материальному достатку. Мы все пришли. И самое большое чудо. Не просто пришли. Мы участвуем в субботней школе. Мы участвуем в многомовении. Это то чудо, которое нас объединяет. И это чудо, которое должно нас подвигнуть к каким-то другим поступкам. Если я приобрел в своей жизни чудо, могу ли я с этим чудом остановиться, с кем-то дальше не поделиться? Ведь вы знаете, сегодня кажется, что в этом мире уже все давным-давно. Каждый из наших родных и близких определился. Каждый из наших друзей уже давным-давно уже принял решение. И на прошлой неделе меня Бог снова в добрых мыслях еще раз разочаровал. Прошлую субботу мы были в церкви в Егорьевске по графику. Я, ну, братья, сестры, там планирую проводить тоже евангельскую программу. В этом году проводили, и в январе тоже планируем 2 недели проводить, но мы каждый день проводим. Они говорят, ну, мы уже всех переговорили, невозможно. Я говорю, еще раз, все, кому когда-либо в жизни хоть раз вы говорили об Иисусе, об Адвентистской церкви, вот дома запишите, не поленитесь на листочек и сделайте. И вы знаете, в субботу вечером Римма Федоровна, пожилая наша сестра, литературный евангелист, она: вы должны срочно приехать в Егорьевск. Вы не представляете. Я стала перезванивать. 11 лет назад она с одним человеком проходила курсы по изучению Библии. И сохранила телефон свой. Но потом, говорит, мы расстались, он сказал, не нужна мне ни ваша вера, ничего, больше меня не тревожьте. Как он был рад. За 11 лет он посещал целый ряд церквей, 2 года ходил пятидесятником, принял духа, но этот дух его довел до того, что он уже не знает куда. Батюшке исповедовался, ничего не помог, и он месяц на грани нервного срыва. И в этот момент Римма Федоровна перезвонила. Вы знаете, мы в четверг, когда встретились с этим братом Андреем, если бы увидели его глаза, он был уже пообещал в эту субботу прийти на богослужение. Я не знаю, как дальше будет, но я почему этот пример вспомнил? 11 лет прошло. Кажется, можно было забыть. Мы не знаем, как получится ли, мы после молитвы назначили с ним, провели целый ряд мероприятий, раз в неделю согласились встречаться. Но почему это вспоминаю? У вас есть много родных и близких друзей. Может быть, кто-то из ваших родных уже в сотый раз говорил вам: не трогай, не дари, не приходи. И это правда. Нормальные адвентисты не носят цепочек и украшений крестов. Но мне иногда кажется, что мы всем своим родным и жителям в городе купили, подарили кресты. То есть мы на них поставили крест. И только нас, праведных святых, поскорее бы Бог взял на небо. А все остальные уже с крестами носят. Все, для них благодать закрыта. Дорогие друзья, если нас Бог нашел в этом мире, Он желает через нас найти. И, может быть, наши родные, близкие, друзья, знакомые 1000 раз слышали приглашение. А в этот момент вдруг что-то произойдет, и они окажутся готовы. Красиво Марк Финли в одной из книг пишет: всемогущий Бог, Он не знает ни одного грешника, которого Он не мог бы простить. В нашем мире мы нуждаемся, чтобы Бог что-то сделал. Мне попалась одна история, мне нравится очень история для детей, возможно, вы слышали, когда 2 братика, старший и меньший, родители не могли с ними находиться, температура была очень большая, адвентистская семья. И старший брат говорит меньшему: ты молись, Господь исцелит тебя. Держись, не умирай. Мама скоро придет. Младший: у меня нет сил молиться, мне тяжело. Тогда старший отвечает ему: ты подними руки и держи, а я буду молиться. Господь увидит твою руку и подумает, что ты что-то хочешь сказать. И он поймет и исцелит тебя. Дорогие братья и сестры, в нашей церкви не только мы благодатью спасены. В нашей церкви так важно, чтобы мы понимали, как нам необходимо молиться, продолжать о тех, кто находится рядом с нами. Классический пример – Самуил. Он потерял терпение. Он столько наговорил народу израильскому, который его обидел. Помните этот эпизод, когда они захотели царя. Он все наговорил. Самые печальные последствия. Ну, такое, что уже там и детей царь заберет, и дома, все. Хуже, чем нет. Они все равно говорят, все хорошо, у нас будет царь. И помните, чем эта речь заканчивается? Я не допущу греха перестать о вас молиться. Не допустите в своей жизни греха перестать молиться о ваших родных, близких, соседях, том городе, в котором вы живете, области, стране, в которой вы находитесь. Но продолжаем дальше. Вторая глава очень красиво апостолом Павлом описана, и он раскрывает здесь, какое должно быть истинное взаимоотношение в церкви, что в церкви все должны быть вместе, в единстве. Если вы не будете пропускать программу, я верю, что для вас это будет большим грехом пропустить хотя бы один вечер из программы, то там будет один очень потрясающий видеоролик о двух самых известных музыкантах в мире, как один смирил свою гордость и попросил публично на самом большом концерте в Риме прощения у другого. 3 минуты. Так что придите, посмотрите. В церкви единство – это то, что так много значит. Апостол Павел во 2 главе показывает, мы, язычники, иудеи, мы все из разных сословий объединены кем? Он пишет кровью Иисуса Христа, можно сказать, чем. Но мы понимаем, за словом «чем» стоит кто? Иисусом Христом. Эрнст Эбби очень красиво, немецкий комментатор, пишет, послание к Ефес больше всех проливает свет на Христову церковь и высокое значение церкви, извечно определенной Богом на то, чтобы быть свидетельством теперешнего и будущего мира, беря свое начало в сердце Бога Отца, поднимает это послание главу свою вечность обратно к Божьему трону и простирает ветви свои во все века, поколения и через все поколения. Единство в церкви. Но в 3 главе апостол Павел пишет, «Я сделался узником». Это помогает нам понять, из каких условий, откуда было написано это послание апостола Павла, из темницы. Для чего? И он пишет, как Бог даровал мне свою благодать. Апостол Павел пишет, Бог ему даровал благодать. Но благодать не прощение грехов. Благодать прощения грехов это было во 2 главе. Мы чуть-чуть пропустим несколько стихов, хотя можно прочитать 6 стих. «В том это тайна, что теперь через весь благую язычники, сонаследники вместе с иудеями, они получают то же обещание, которое Бог дал для иудеев». И в 7 стихе «Я стал служителем благой вести, когда обрел дар Божьей благодати, познав на себе действие силы Его. Мне, наименьшему из всех святых в Его народе, была оказана эта милость проповедовать язычникам безмерное великое богатство Христово и просветить всех, как осуществится тайное намерение, которое многие века оставалось сокрытым у Бога, создавшим все. Если я не благовествую другим людям, имею ли я благодать от Бога? Апостол Павел пишет, я получил благодать. И что дальше происходит? Апостол Павел пишет, мне дана благодать, и я что делаю с этой благодатью? Я становлюсь служителем благой вести, чтобы другим проповедовать богатство Христово. А есть ли у нас богатство Христово? Братья и сестры, Священное Писание – это то богатство, которое мы имеем. В этом году, наверное, вы уже много читали и слышали, как много говорится о реформации. Что значило для реформаторов тех людей, которые шли на костры, жизнь свою отдавали. Ради чего? Чтобы сохранить нам богатство Христово. Одному человеку приснился сон, и в этом сне он оказался на небе. Торжественный зал, столы были накрыты всякими рода продуктами, все было очень торжественно, за столами сидело очень много людей. И вдруг, неожиданно, этот спасенный говорит: «Я увидел рядом со мной, кто бы мог подумать, сидел сам Янгус». Он рассказывал, как он совершил свою работу для Господа, как его сожгли на костре. «Вдруг с ужасом я увидел впереди меня за столом находился Мартин Лютер. Он рассказывал про 95 тезисов, про трудности, про все, что было в его жизни, опасности. Чуть левее от меня находился апостол Павел, который говорил о миссионерских путешествиях. Вокруг меня все рассказывали, как они страдали». И вдруг один из сидящих спрашивает: «А что ты сделал, брат, для Господа?» Я вдруг вспотел, покраснел. Я пытался что-то вспомнить в своей жизни самое важное. Я стал заикаться, глаза стали быстро дергаться, руки дрожать. Я очень хотел что-то выдавить. И с ужасом я проснулся. А что я сделал для Христа? Конечно, у вас есть плюс. У вас есть видеокамера, на которую все смотрят. Уснете вы или не уснете? Как вы ведете себя на богослужении? Но это здесь, на богослужении, с 10 до часу. А как наша жизнь проходит после обеда в субботу, воскресенье, всю неделю? Как часто мы прекрасно понимаем в субботу, чем мы должны заниматься и как. Однажды я проводил евангельскую программу «Город Мурманск», и там был очень хороший опыт. Сегодня брат Дмитрий, я не знаю, одно время он работал в Заокске, надеюсь, сейчас тоже преподает, одно время он за гранты в Заокской академии был ответственный. И у него в жизни был такой опыт. Его назначили в церкви в Мурманске ответственным за рекламную акцию, раздачу пригласительной, Дмитрий Фокин. И он был такой расстроенный, потому что, говорит, никому ничего не надо. Он в то время работал на кафедре в институте истории. Говорит, одни негативные опыты. Кому только слово не скажу, все. И тут его назначили самым главным, ответственным. Ну и сказал пастор, говорит, так как ты ответственный, ты должен показать пример по стопкам, сколько ты разнесешь пригласительных. Он говорит, ну я, говорит, буду разносить, чтобы еще раз доказать, что в этом мире методы евангелизации совершенно глупые, совершенно нереальные. Люди давным-давно определились. В первый же вечер на программу пришла женщина. Она говорит, я хотела бы увидеть молодого человека, который ко мне пришел на четвертый этаж и улыбался. Вы знаете, удивительный опыт. Все совпадением. На четвертом этаже в один день у женщины ломается стиральная машина. На работе ее ставят в известность, что ее увольняют. Муж окончательно ей говорит, что к ней не вернется. И в это время какой-то молодой человек, она ничего не помнит. Она помнит, только он улыбался. И вдруг она целый день думает, почему этот молодой человек мне улыбался. Вы знаете, думала, потом вспомнила, что он ей что-то в руки всунул таким как бы ненормальным языком. Она нашла эту бумажку, она там ничего не поняла. Она говорит, я не могу объяснить, но мне захотелось во что бы то ни стало, такой тяжелый день увидеть человека, который мне улыбнулся. Есть такой простой девиз у литературных евангелистов. Если в вашем сердце живет Христос, не забудьте об этом сказать вашему лицу. Вы знаете, в нашей жизни есть многое, что не можем ни предузнать, ни предугадать. Эта женщина была первая, которая приняла крещение. Когда мы говорили лекцию о десятине, она подошла. Ну что, говорит, Дим, Ты десятину тоже даешь? Не даю, а возвращаю. Нет, говорит, совсем согласна, но десятину не дам. Но это на первых порах. Дорогие братья и сестры, дверь благодати не закрыта. Апостол Павел жил еще более в худших условиях, нежели мы. И он молится, переживает, чтобы благодать, которую он пишет, я наименьший из всех святых, хотя с этим сложно поспорить, мы уже говорили о его характеристике, он получил благодать. И благодаря этой благодати, не только здесь на земле, а чуть позже мы читаем, даже на небесах была явлена премудрость Божья. А ведь вы знаете, как на небесах вся вселенная наблюдает, что будет с нами. Я не знаю, как у вас, но у нас время от времени молитвенный дом, как у нас диакона говорят, заносят людей без определенного образа жизни. Ну и, конечно же, их запах, их все остальное, ну это хорошее испытание для церкви. А ведь представляете, представьте себе вселенная, где люди все идеальные, друг другу не грубят, не хамят, улыбаются, где нет никакого греха. И им сказали, вот к вам не время от времени, как приключение Тома Сойера, Гельбери Финна, тетюшка брала этого гека время от времени, и он наелся, отоспится, потом через окно. И вся вселенная говорит, Господи, ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Мало того, что здесь на земле, посмотри, что они творят. Да не только на земле, но и здесь, в церкви, посмотри, какие у них взаимоотношения. А ты хочешь, чтобы они свой характер, свои поступки, свои дела к нам во вселенную занесли? И ведь вы знаете, во вселенной огромное переживание. Господь говорит, нет, я доверяю. На Голгофском кресте они оправданы кровью. Они были мертвые до крещения во грехах. Но после крещения они стали другими. Вселенная говорит, да нет, ты посмотри. Они уже по 10, по 15 лет в церковь ходят. А как они Библию читают часто? А как они утренний страж изучают? А как на богослужение приходят? А с субботней школы? А среди недели? А после вечера сколько раз они друг друга обещают не вспоминать про грехи? А еще что-то? Господь говорит, нет, подождите, посмотрите. Эти люди, через них будет явлено благодать Божья. И это великое чудо. Благодаря Иисусу Христу мы сегодня имеем шанс, надежду быть в этих царских чертогах. Но Господь желает, чтобы не только мы утешались, и не только мы нашли свое счастье в Иисусе, но чтобы те люди, которые вокруг нас ожидают. Каждый житель земли достоин быть приглашен в Царствие Божие. Мне очень хотелось молиться вместе с вами, чтобы мы в первую очередь приняли крещение, если мы еще не крещены, потому что мы тогда еще без крещения не дети Божьи. А когда мы приняли крещение, стали детьми Божьими, чтобы мы понимали, что Бог хочет нам дать вторую благодать. Какая это благодать? Нести каждому вокруг нас о том весть, что в Иисусе Христе у нас есть надежда. Пусть поможет нам Господь найти смысл своей жизни в Иисусе. Пусть поможет нам Господь об этом смело делиться своими родными, близкими, соседями, коллегами, друзьями по работе, знакомыми, незнакомыми. И я верю, что Господь каждый день нам будет предоставлять такую возможность. Я хотел бы в заключение вспомнить только еще один, пример. Как-то Ради любопытства супруга говорит: спроси, говорит, сколько в Шатуре стоит такси. Но вы знаете, у меня одна проблема, мне не попадаются собеседники неразговорчивые, у меня с этим всегда проблема почему-то. И я как-то, где много такси, как-то встречал ее с электрички, с одним таксистом, что-то разговорился, спросил там одно, другое там. И вы знаете, он говорит: а могу я, говорит, к вам приехать посмотреть, не на богослужение занято все. Ну, мы договорились, 9:30, мы вместе приехали, он зашел. Вы знаете, для церкви это был тоже хороший опыт. Ну, как бы на такси, ну, вот пастора привез на такси, там у нас есть машина, как бы все это. Вы знаете, он походил, стал спрашивать, а почему сидят, они стоят, а никогда не было, почему еще там. Говорит, мы с ним поговорили, взяли, подарила ему Библию. Я говорю, а уроки? Обменялись телефонами. У него, говорит, я, говорит, столько, говорит, лет живу, говорит, я даже не знал, что у нас, кроме строящегося православного храма, говорит, есть кто-то, кто по-другому. Вы знаете, я когда с ним как бы спрашиваю, говорю, а у вас, говорю, кто-то есть из родственников? Он говорит, мои родители верили, я знаю одно, ни православные, ни католики. Но кто они были, я не знаю, их давно нету. И вы знаете, я еще раз убедился, в наших городах есть много людей, которые ждут. Ждут меня и вас, чтобы мы нашли повод поговорить, познакомиться. А может быть, просто сказать: приди и посмотри. И я верю, Бог много будет творить в нашей жизни чудес. Обратимся к Господу в молитве. Всевышний Бог наш и Отец, мы благодарны Тебе за то, что Ты когда-то, когда мы были вне церкви, нашел нас в этом грешном мире, привел к покаянию. Мы благодарны Тебе за то, что Ты подарил нам это великое чудо, вступить в завет с Тобою, приняв крещение, стать Твоими детьми и дочерьми. Мы благодарны Тебе, Господи, что в любую минуту и секунду Ты готов нас принять, и мы можем к Тебе попасть на прием, рассказать о своих проблемах, переживаниях, трудностях. Мы благодарны Тебе за то, что Ты нам подарил единство в церкви, любовь, взаимопонимание. Мы благодарны Тебе, что Ты, Господи, позволил нам стать сопричастниками и участниками в деле спасения окружающих людей. Господи, помоги нам переживать, молиться и со своей стороны сделать все возможное, чтобы те люди, с кем мы общаемся, дружим, соприкасаемся, они узнали об Иисусе, что только Иисус Христос является той личностью, которая объединяет это временное с вечным вселенной, и о том, что скоро Иисус Христос придет на эту землю. Просим Тебя, Господи, помоги нам выполнить поручение, возложенное на церковь, приготовить этот мир скорому пришествию Иисуса Христа. Во имя Его мы просим, услышь, прибудь с нами, благослови. Аминь.